Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине». Здравствуйте, у микрофона Александр Садиков, и сегодняшний выпуск «Просто о вине», похоже, как и предыдущие два, снова специальный. Но на этот раз мы говорим не о Грузии, говорим о российском вине. Это уже своеобразный лейтмотив, такая сквозная тема, которая на протяжении многих лет проходит через наши передачи. И, что приятно, виноделие развивается, и все больше тем, о которых можно поговорить. Хотя, может быть, развивается не такими быстрыми темпами, как нам, потребителям, того бы хотелось. В Москве, в здании Министерства сельского хозяйства, прошел Голицынский фестиваль российских вин, где винные критики, сомелье, журналисты, специалисты, виноторговцы и, самое главное, простые потребители могли попробовать и оценить множество интересных российских вин, поговорить с виноделами, собственно, для чего еще нужен винный фестиваль. Среди участников были Лефкадия, Шатолю Гран Восток, Фанагория, Массанд, «Солнечная долина», Валерий Захарин и его авторские вина. Конечно, со всеми поговорить и все попробовать было просто невозможно, но, тем не менее, мне все-таки удалось пообщаться с некоторыми участниками фестиваля и обсудить современную ситуацию в российском вине и поговорить, может быть, о его перспективах. Сегодня у нас в программе выступят представители винодельни «Юбилейной», «Шатолю Гран Восток», «Лефкадии», «Семейной винодельни Вальма». Поговорим о проекте Be Winemaker компании «Легенда Крыма» и обсудим, как меняется отношение к российскому вину и у потребителей, и у Министерства сельского хозяйства. Обсудим это с организаторами фестиваля. Но начнем мы с одного из новых серьезных игроков на российском рынке. Это винодельни «Юбилейная». У них много разных вин, и во всех линейках есть что-то интересное, но самое главное, все бутылки в магазинах стоят 300, максимум 400 рублей. Дешевое вино может быть качественным. Надо ломать стереотипы о российском вине. Об этом мы поговорили с пиар-менеджером «Юбилейной» Вячеславом Вишняковым.
В этом году мы отметили свой 50-летний юбилей, но новая история началась у винодельни с 2011 года. Это когда пришел инвестор из России и привел за собой молодую амбициозную команду. И, собственно, то, что вы видели сегодня, это как раз результат и работа вот последних 4-5 лет. На выставке представили 5 линеек. Первая линейка премиум 2015, где были 7 моносортовых вин. В этом году мы представили рынку еще плюс 4 линейки. Это линейка Элеганс, остановка брожения холодом, то есть полусухая, и она имеет остаточный сахар. Следующая линейка — это линейка Селект. Это линейка из гибридных сортов, селекционных сортов винограда. Кристалл, Виорика, Достойный и Амурский Потапенко. Следующая наша линейка — это номерной купаж. Ассамбляж минимум двух сортов с выдержкой на французской щепе.
Выдержкой на чем?
Ну, давайте будем называть так, кратковременная выдержка в дубе. И замыкает эта линейка премиум резерв, моносортовая линейка. Там мы закладываем бутылочную выдержку.
Вопрос, который, наверное, многих потребителей интересует и нас заинтересовал, в том числе, когда мы сами покупали ваши вина в магазинах. Почему так дешево? И как можно добиться высокого качества при такой низкой стоимости?
Цель нашей компании, миссия нашей компании — дать потребителю возможность пробовать вино, пить вино как минимум раз в неделю. Мы даем рынку честное, чистое, понятное и недорогое вино. У нас сейчас 2500 гектар. Каждый год мы закладываем минимум 250 гектар. До 2018 года мы планируем выйти на объем 4000 гектар.
В Инстаграме как раз, когда у нас было вино «Амурский Потапенко», и люди там в комментариях спрашивали, ну как же так, вот почему оно такое дешевое, наверное, там какие-нибудь красители, там балк, еще что-то начали предполагать. Но, может быть, это просто технология сама, там какая-нибудь машина, уборка, пробка подешевле.
Вы знаете, у нас есть свои маленькие секреты, мы их не раскрываем, как мы достигаем такого качества, такой цены. Но я хочу вас уверить, что все наши линейки сделаны из винограда, выращенного в России, переработанного у нас в России на нашем заводе, который находится на Таманским полуостровом. И самое главное, под опытным руководством. То есть наш руководитель, он же генеральный директор, он же главный энолог и он же главный винодел. Молодой, амбициозный, который получил европейский опыт. И, знаете, мы сейчас на рынке ломаем стереотипы. Показываем, что в России можно делать недорогое качественное вино.
Но вот есть уже какой-то результат этого слома стереотипов? Ну, то есть интересная реакция людей, потому что у вас очень много
несколько необычных для массового потребителя сортов. Что это за сорта и почему вы вообще именно их выбрали?
Нам в наследство достались виноградники, селекционные советские сорта винограда. Там большой перечень довольно. Сейчас мы рынку предложили 4 вина. Это Кристалл, Виорика, Амурский, Потапенко и Достойный. В этом году линейка будет расширена. Из 2500 гектар 30% составляют вот именно вот эти селекционные гибридные сорта.
Вы как человек, не только связанный с непосредственно винодельней юбилейной, вообще как человек, давно занимающийся российским вином, что вообще вы думаете в целом о развитии российского виноделия и о том, как меняется к нему отношение потребителей вот последние годы?
Если сравнить с 2012-2013 годом, когда я начинал свою карьеру, на моих глазах рос рынок, росло качество и растет. Все больше и больше выходит игроков. И, конечно же, с производством вина российского растет и потребитель. Если раньше сложившиеся стереотипы, вот, к сожалению, слышать не хотели о российском вине, то сейчас охотно интересуются, покупают, проводят всевозможные мастер-классы, проводят фестивали, проводят обучение. Школы сомелье заинтересованы, это очень большой показатель. Растет производитель и меняется вкус у потребителя.
Пожелаем удачи винодельной юбилейной, будем следить за их развитием. Между прочим, в нашем инстаграме, @radio_801, мы дегустировали, пробовали, оценивали несколько их вин. Но дальше идем Шато Ле Гран Восток, одна из, можно сказать, уже старейших современных российских винодельни, потому что больше 10 лет назад образовалась, а это для наших проектов, в общем, уже большой и значительный срок. О тернистом пути предприятия, новых винах и развитии отечественного вина в целом мы поговорили с директором по маркетингу Шато Ле Гран Восток Ренатом Сиддиковым.
Относительно самочувствия Шато Ле Гран Восток, спустя год, когда мы пребывали в неком таком подвешенном состоянии, все-таки, наверное, встаем на ноги и, наверное, даже уже встали на ноги. Сегодня мы представляем наши новые вина, плод творчества нашего энолога Пьера Алана Пьенетти, поклонника биодинамики и органики. 4 вина новой линейки сортовых вин на Шато Ле Гран Восток. Никогда еще мы не делали такое большое количество моносипажных вин, но спустя, наверное, 13 лет нашей истории набрали смелости и сделали линейку сортовых моносипажных вин, которая, на самом деле, наверное, отображает максимально интересно и с лучшей стороны наш теруар.
Он увлекается биодинамикой. Значит ли это, что это биодинамический?
Нет, биодинамики — это большой пласт.
То есть это, скажем так, обычные вина?
Это не обычные вина, это вина, сделанные с душой виноделом-биодинамистом. Минимум серы, как, наверное, одно из главных отличий, минимум различных химических препаратов для обработки лозы.
И какие же это сорта?
Два красных, два белых. Из красных это Каберне Савиньон и Красностоп. Из белых это Шардоне и Савиньон Блан. Все вина имеют частичную выдержку в дубе. Белые порядка 3 месяцев, красные порядка 6 месяцев. Это не полная выдержка, это частичная выдержка. Это где-то, наверное, треть объема выдержана в дубе. Все остальное емкостного брожения. Сейчас мы восстанавливаем прямые продажи. На данный момент мы уже продаемся и отгружаем напрямую по Краснодарскому краю. Нас можно найти, наверное, в самом даже маленьком винном магазине. А в Москве дело за малым, и я думаю, что в течение пару месяцев мы будем тоже представлены как минимум в мультибрендовых бутиках, которые занимаются именно продажей российского вина.
Почему вы решили сделать такие этикетки с картинами? Потому что вот все, что у вас было до этого, это такие классические, серьезные этикетки.
Да, мы всю нашу историю, 13 лет, исповедовали классический традиционализм в этикетках. Наверное, и рынок, и наше желание сделать что-то новое, яркое, чтобы это бросалось в глаза и в то же время отражало местный колорит, решили сделать этикетки с пейзажами. Все пейзажи наши местные, это окрестности близ хутора Садового и хутора Гладковской. Идея была следующая. Я отфотографировал много, на мой взгляд, пейзажных красивых мест. Дальше с описанием каждого вина отправил эти фотографии художнице московской. И она, переработав это все через призму своего восприятия, выдала нам вот эти вот 4 прекрасные акварели.
За те годы, сколько существует хозяйство, как вообще, на ваш взгляд, изменилось российское виноделие и как изменилось отношение потребителей к ним?
На мой взгляд, я думаю, что это общая температура по больнице. Виноделие за последние 5-10 лет российское продвинулось вперед очень-очень далеко. Потребитель весьма лоялен к российским винам. Более того, у отдельной части людей неподдельный интерес к чему-то новому от российских производителей. У многих бытовых потребителей вина на устах слова, как «Красностоп» и прочие автохтонные сорта. Видно, что люди интересуются, и самое главное, они не боятся тратить деньги, порой даже немалые, именно на российские вина.
А в Шатале-Граносток есть какой-то винный туризм или какие-то гости к вам приезжают, там, не знаю, сбор урожая?
Сразу скажу, Шатале-Граносток есть и винный туризм, и также можно поучаствовать, приложить свою руку к уборке урожая. Но у нас весьма аскетично, у нас самобытно. Если вы не педант в плане отдыха и вам не нужны пятизвездочные хоромы, то тогда милости просим к нам в гости.
Спите на винограднике.
И на винограднике тоже можно. Этим мы отличаемся от всех других. У нас в хозяйстве можно делать все, что пожелаешь. Полная свобода действий.
Другая авторитетная российская винодельня «Левкадия» за последние пару лет значительно расширила ассортимент и присутствует почти во всех ценовых категориях, от «Саук-Дере» за 250 рублей до «Игристого» за 2000 или даже за 3, а еще выпускает сыр и масло, и все это можно было попробовать на Голицынском фестивале. Зачем «Левкадии» было покупать «Саук-Дере» и куда движется компания, объясняет менеджер отдела продаж Элла Акопова.
На фестивале представлена линейка вин «Саук-Дере». Это ординарные их вина и моносортовые. Представлена линейка ликурии от хозяйства «Левкадия». Это ликурия «Резерв», это ликурия «Каберне Фран», «Левкадия Мерло». И ликурия наша базовая линейка «Красная» и «Белая». Она сейчас оформляется в хозяйстве «Саук-Дере» под руководством Романа Неборского, винодела «Саук-Дере». Кроме того, на фестивале мы представили широкой публике наше игристое вино «Тимелион Брют», изготовлено по классическому методу «Шампинуаз».
Сейчас «Левкадия» — это не только непосредственно «Левкадия», но и «Саук-Дере».
Это все-таки продуманный шаг, поскольку это в первую очередь большие инвестиции. Во вторую очередь вы получаете, образно говоря, головную боль. Вам нужно что-то делать с виноматериалом, который остался на винзаводе. Менять этикетку, менять продвижение. Поэтому это все не так просто. Но в первую учиться, конечно, инвестиции. «Саук-Дере» был приобретен Николаевым. Это старое предприятие советское, построено еще в советское время. Это завод «Миллионник», у которого имеется 134 гектара плодоносящих виноградников. Но он интересен в том числе как туристический объект, ведь подвалы «Саук-Дере» совершенно не так известны, как подвалы «Абрау-Дюрсо». И сейчас идет полным ходом реставрация этих подвалов. И сейчас мы будем развивать и туристическое такое направление, агротуризм. Вообще надо обратить на это внимание, что «Левкадия» — это еще агротуризм, поскольку вы можете посетить винодельню, вы можете отдохнуть на берегу озера Гетчепсин, вы можете попробовать наши сыры, посетить музей вина, вы можете заехать в Саук-Дере, спуститься в эти подвалы знаменательные, вам расскажут историю этого хозяйства, которое интересное, которое подчас было трагическим и очень непростым.
Агротуризм — это все-таки что, больше продвижение вообще винной культуры? Или это еще одна возможность заработать, поскольку виноделие — это все-таки сложный бизнес?
По вот моему опыту, я работаю в сегменте хорика, любой сомелье, ну, практически любой, очень неплохо знает вина Франции, Италии, Нового Света, но очень слабые знания о российском вине. И обычно, а что там Россия, это не заслуживает внимания, это не так интересно и так далее. Что я поставлю из России винную карту? И поэтому непосредственно...
Ну, по-моему, как раз сейчас-то отношения меняются уже.
Абсолютно с вами согласна, конечно. И именно общение с виноделами на местах, посещение винодельческих хозяйств, это меняет и твое отношение к этому продукту. Мы, конечно, не Италия, не Франция, но я думаю, что у нас очень неплохое будущее. Но опять-таки нам надо много работать в этом направлении.
А какая вот, на ваш взгляд, аудитория у вин «Левкадии»?
У вин «Левкадии» однозначно это больше такие люди, которые все-таки хорошо разбираются в вине. Потому что, когда вы покупаете топовую «Левкадию», ну, образно говоря, люди сейчас не кидают деньги на ветер. Значит, оно заслуживает этого. Значит, вы считаете, что если вы выкладываете от 2000 и выше за топовую «Левкадию», значит, вы считаете, что это вино за эти деньги вы можете приобрести. Касательно нашей базовой линейки недорогого сегмента, безусловно, мы стараемся охватить большее количество потребителей, но и то «Левкадия», «Ликурия», вернее, вот эти вина, они все равно все-таки для людей, которые употребляют.
Некоторые сомневающиеся люди спрашивают, почему «Левкадия» стоит так дорого? Чем оправдывается эта цена?
цена же идет из нескольких составляющих. В первую очередь, чем меньше хозяйство, чаще всего, тем дороже цена на производимое вино. Почему? Потому что хозяйство должно как-то выживать. Хозяйство небольшое, оно не может производить дешевое вино, оно просто разорится. Но, надо сказать, в небольшом хозяйстве винодел знает весь свой парк бочек. Там более, образно говоря, там более трепетное отношение к тому, что ты делаешь. Кроме этого, у нас дорогое оборудование. У нас виноградники находятся в очень хорошем санитарном состоянии, ведь за ними делают 11 работ по классической бордоской схеме. Много ручного труда.
Мы говорили об агротуризме, и вы упомянули, что Лефкадий не только вино. Вы еще делаете, я знаю, масло, сыр. Расскажите об этом.
Все, как говорится, шло постепенно. Сначала у нас появилось вино, потом через несколько лет началось производство сыров. Но после санкций все настолько поменялось. Нас просто, я могу сказать, нас бомбардировали звонками, письмами, но нам пришлось перестраивать сыроварню, мы ее увеличивали. Сейчас мы производим 10 тонн сыров в месяц разных, но основное направление — это камамбер.
Еще один стенд на Голицынском фестивале, который лично меня заинтересовал, это стенд компании «Легенда Крыма» и их проекта «Be Winemaker», то есть «Стань виноделом». Как это сделать? И кто может стать виноделом? Практически каждый, а главное, это еще и не очень дорого, рассказывает сомелье Владимир Никаноров.
Каждый человек, находясь в России и за рубежом, может приобрести виноградную лозу, которая находится в Крыму. Он получает за это сертификат и премиальную бутылку со своих лоз. В зависимости от того, сколько человек может приобрести растений, для него есть различные привилегии и различные программы участия в этом проекте. То есть люди, которые приобрели там 1000 и больше лоз, они могут сделать партию из собственных этикеток, например, да, а люди, которые приобрели, может быть, одну лозу, либо им она получилась в подарок, да, досталась, они получают, конечно же, премиальную бутылку со своей лозы и дальше будут участниками этого проекта. Для чего он создан? Для того, чтобы создать общество людей, а за обычных покупателей, обычных людей в нашей стране, и сделать их причастным к российскому виноделию. За последние годы российское виноделие находится на подъеме, и мы хотим, чтобы в Крыму и к непосредственно к нашим виноградникам было более пристальное внимание, чтобы человек понял и мог пощупать лозу, которая растет там. Виноградники были высажены в 2012 году. Стартовал этап посадки. Очень ограниченный релиз производства этих вин. Порядка 1500 бутылок каждого номинования. Сейчас есть в продаже 3. Каберне Совиньон, Пино Нуар и Совиньон Блан. Поэтому где-то около 4,5-6 тысяч бутылок, где-то так, здесь в продаже.
То есть, получается, в магазине стоит бутылка с чьим-то именем вот этого человека, который купил этот виноградник, или как?
Это вы уже забегаете вперед, да, опережая немножко развитие нашего проекта. Пока сейчас имена людей, чьи лозы в собственности, из которых делается то или иное вино, мы не выносим на контр-этикетку, но эта идея уже в разработке. И, конечно же, те люди, у которых достаточное количество лоз для того, чтобы мы могли вынести их на контр-этикетку, они впоследствии тоже будут участвовать в этой реализации нашей мысли. Так что сейчас пока они имеют возможность попробовать вино со своих лоз и также участвовать в клубе виноделов, где мы регулярно проводим на базе нашего магазина, как площадку мы его используем, наш бутик на Комсомольском 15/2, для того, чтобы собираться и пробовать наши вина, которых нет в продаже, либо те, которые сделаны вот-вот только что, да. Конечно же, среди всех сортов, у нас их более 15, есть такие, как Мальбек, Мерло, уже всем знакомые, Шардоне, Барбера даже есть итальянская.
Как стать владельцем лозы? Как-то надо приезжать туда, высматривать какую-то лозу или просто это через интернет?
Сейчас, так как у нас развита все-таки система интернет-продаж, то большинство лоз покупаются в основном через программу с сайта BeWineMaker. Есть виноградники, их изображения. Там вы можете выбрать тот или иной сорт винограда, выбрать по годам, потому что каждый год виноградники пополняются новыми лозами. И чем моложе лоза, тем, конечно же, дешевле она будет в стоимости.
Ну, сколько стоит, например, одну лозу купить?
Я думаю, от 350 рублей и до 1500. Я вот видел последние цифры. Все зависит, конечно же, от возраста лозы. Чем она старше, тем она дороже.
Вот человек купил этот виноградник, он же не поедет сам собирать его, правильно? Это все уже ваша компания делает.
Конечно, для сборки, посадки и винификации винограда и превращения из винограда дальше в вино есть люди, которые трудятся над этим каждый день. Но у нас для виноделов в перспективе разрабатывается программа по такому
Экотуризму.
Экотуризму, да. Это сейчас такое модное слово. тогда, когда мы предлагаем, в приоритете предлагаем нашим виноделам посетить наши виноградники, виноградники Бивайнмейкер с целью посадки. Это происходит в апреле-мае, либо приехать уже осенью на сбор винограда.
А если вот, допустим, человек хочет там, вот, а я хочу, чтобы это вино было еще в бочке там выдержано, вот такое что-то.
Да, конечно, такие предложения уже звучали, и мы будем это делать в ближайшем перспективе. Но при этом, пока еще лозы молодые, каждый из виноделов, и в том числе они уже теперь знают, что вино должно быть готовым для того, чтобы опустить его в бочку для выдержки.
Вот за те несколько лет, что существует этот проект, какой к нему интерес? Сколько вообще людей купили лозы? Там это десятки, сотни?
На сегодняшний день это десятки тысяч людей, да, приближается даже, может, к сотням. Я затрудняюсь сказать точную цифру, потому что каждый день кто-то становится виноделом, причем по всей стране и за рубежом тоже.
На фестивале были не только, скажем так, официальные предприятия, хозяйства, крупные и не очень, но и так называемое гаражное вино. Трудности гаражного виноделия мы обсудили с совладельцем семейной винодельни «Вальма» Игорем Масельскосом.
Построена была в 2014 году под Анапой в курортном поселке Витязево. Занимаемся мы сухими винами в основном, выдерживаем их в дубе, красные вина, белые, соответственно, в стали держим. Наша винодельня является участником такого проекта, как «Винная деревня». Первая винная деревня под Анапой. Это уникальный проект. На 133 гектарах 40 виноделов-энтузиастов заложили виноградники и активно строят свои собственные шато. Цель, естественно, привлечение туристов и продвижение вин Краснодарского края, качественных, так сказать, ручной работы.
Ваша винодельня считается так называемой гаражной виноделией, да? Вот какой вообще у вас объем, почему оно гаражное?
Гаражное виноделие, потому что у нас нету нанятых работников, потому что все выпускается ограниченным тиражом, полностью ручная работа. Винодел следит за всеми процессами лично с момента сбора урожая, да, и урожай собирается вручную, до разлива в бутылке.
И сколько у вас получается бутылок в целом?
На данный момент порядка 15 тысяч литров у нас второй год вот получается, но в будущем планируем нарастить производство после получения лицензии до 60 тысяч бутылок.
И вы затронули, пожалуй, главную тему – это лицензия. У нас же многие микровиноделы долгое время страдали, потому что они не могли легально продавать свое вино. Сейчас вышел закон, стоимость лицензии уменьшилась, но все равно есть какие-то препоны. Вот что у вас с этим вопросом?
С этим вопросом мы готовимся. Главная задача – это подготовить производство по всем правилам, да, чтобы комиссия Росалкогольрегулирования приняла. Соответственно…
Что нужно для этого?
Ну, для этого есть определенные требования, там, например, такое требование, как должна быть комната, в которой будут храниться акцизные марки. Эта комната должна закрываться на определенную дверь, по которой изготовлена по определенному ГОСТу.
Ну вот стоимость лицензии уменьшилась, там, по-моему, до 60 с чем-то тысяч рублей.
65 тысяч рублей.
Вот, 65 тысяч, но просто заплатить этого мало, да? Я так понимаю, что нужно, чтобы еще виноградник был в неком реестре, которого еще нет.
Реестр должен быть опубликован 1 января 2017 года. И к нам приезжала комиссия на наш виноградник, и уже включили его в реестр. Мы эту процедуру прошли.
Какое из вин, которые мы здесь видим, вам нравится больше всего, чтобы вы, вот если человек вдруг где-то встретит, что ему искать особенно?
Лично мне из нашей линейки больше всего нравится Мерло 2015 года урожая, выдержанный в бочке 8 месяцев. А также визитная карточка нашей винодельни – это Пино Нуар. Вино, которое получило у известного итальянского эксперта Лука Марони 92 балла на дегустацию, которую он проводил в июле 2016 года в Питере. И из 150 образцов, представленных ведущими виноделами России, наш Пино Нуар попал в выбор вин от Лука Марони.
В целом, что вы думаете о развитии малого виноделия у нас вообще? Какие у него перспективы в ближайшее время?
Я считаю, перспективы радужные. Главное, чтобы нас поддерживали. Даже не поддерживали, наверное, не мешали работать. Люди, обычные потребители, они сделают выбор своим кошельком, своими деньгами. Если мы никому не будем нужны, соответственно, мы не сможем реализовывать свою продукцию. Наша задача в наших планах делать только качественное натуральное вино, потому что иначе будущего не будет.
Отношение к российскому вину меняется, это очевидно. Уже Министерство сельского хозяйства готово поддержать российское виноделие. Вот, собственно, и Голицынский фестиваль проходил в здании ведомства. Хотя работа по продвижению предстоит еще очень большая, говорит организатор фестиваля, генеральный директор компании «Кит Медиа» Юрий Юдич.
Имя Голицынский возникло достаточно спонтанно, но при этом очевидно, что есть брендинговый момент, да, хочется придумать название, которое сразу ляжет на язык, и запомнится и как бы станет таким вот именем нарицательным. Плюс ко всему, конечно, имя Голицына, ну, сам по себе персонаж исторически уникальный, много наследия Голицынского. И, конечно, мы не то, что даже хотели спекулировать этим, а просто взять эту марку, этот уровень, чтобы выдержать отношение к виноделию достойной памяти этого человека. Моя концепция давняя, это разделение, то, что делается из российского винограда, и то, что делается из привозного сырья, она воплотила жизнь в этом фестивале. Зачем нужен? Праздники нужны. Общение для винодела очень важный момент, потому что в этом виде деятельности ничто так не одобряет человека, как похвала его потребителя. И поэтому очень высокий такой процент винных критиков, винных журналистов.
У этого фестиваля еще какая примечательная особенность, что в отличие от многих, у нас же много профессиональных дегустаций есть, часто проводятся, но здесь могут прийти простые люди.
Ну, они и раньше могли прийти, но никто им не говорил, что это именно российское, понимаете? Было много каких-то похожих мероприятий, дегустации, там какие-то выставки, «Золотые осени» и так далее. Почти никто не разделяет вино из российского винограда и не из российского. А мы вот первые, кто стал разделять и стал говорить людям, вот смотрите, это виноделие новой формации, догоняющей европейской, понимаете? Мы хотим не только людей привлечь, но еще немножко их воспитать.
Я знаю, вы же делали стенд «Вин из России» на Prodexpo.
Да, еще в 2012 году, кстати.
С тех пор как изменилось российское виноделие?
Ну, прогресс идет. Во-первых, Крым присоединился. Во-вторых, есть развитие, но у него есть и болезни роста. Я писал об этом недавно. Статья была большая в журнале «Бюджет». В принципе, я считаю, что путь российского виноделия с теми или иными коррективами, ну, он хороший путь. Тернистый, но более-менее он верный. Жизнь потребителя вина полна, ну, неожиданностей, поиска какого-то, понимаете? Поэтому все равно ему придется это пройти. И он должен спрашивать, он должен выбирать. В конце концов, он найдет свою нишу. Плюс ко всему, если ему поможет.
На ваш взгляд, люди лучше стали в российском вине разбираться?
Ну, все лучше и лучше становится. Ну, я просто работаю с категорией потребителей частенько, которые ничего не знают о российском вине. Приходится им даешь пробовать, они говорят, о, надо же там, у нас тоже могут так сделать. Каждый раз такой кропотливый каждодневный труд каждого из присутствующих здесь виноделов, которые пропагандируют свое вино и каждым своим там шагом, каждой своей минутой развивают российское виноделие.
Фестиваль проходит в здании Минсельхоза. Вот министерство какое отношение имеет? Как-то поддерживает?
Ну, у нас есть статус специальной поддержки. Ну, все, что здесь делается, делается на мои деньги. Деньги участников, на деньги спонсоров. Даже за этот зал он не получен нами бесплатно. Этот зал коммерческий. И, в принципе, мероприятие коммерческое. Но при этом Минсельхоз пришел сюда. Он посмотрел, поговорил с виноделами. Поэтому слияние виноделия и сельского хозяйства продолжается.
Одним словом, подводя итог нашей программе, у российского виноделия, конечно, есть перспективы. Уже сейчас есть о чем говорить, хотя проблемы сохраняются некоторые. Но при должном подходе и кропотливой работе у нас все получится. И коротко говоря о том, какие вина еще мне лично запомнились на этом фестивале, отмечу «Солнечную долину». Крымское хозяйство привезло на фестиваль несколько красных блендов в разной степени выдержки. Все хорошее, в общем. «Меганом Селект», правда, мне кажется, дороговато. Цена перевалила за 1000. Но вот простые «Меганомы» вполне себе ничего на каждый день. Приятное красное из сорта Petit Verdot, такое Бордо стайл. И любимый, в общем, нами Кокур. Одно из, наверное, лучших белых российских вин в категории до 500 рублей. Из игристых порадовали молодой брют и шампанское по классической технологии от Фонагории. И Кокур, снова Кокур, но уже игристый, от Валерия Захарьина. О нем мы на днях писали в нашем инстаграме. Так что подписывайтесь, там мы дегустируем, пробуем разные вина, оцениваем и выносим свои решение, брать или не брать. И не забывайте о нашем сайте radio801.ru. До новых встреч!
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.